эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех наших слушателей. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Антон Шульга и Денис Тимошенко. Сегодня 31 мая, пятница, и сегодня мы говорим о таком. Масложир протестует.
В общей сложности у нас задолженность где-то 1060 в России.
Внешняя политика. Сохранятся ли достижения и какое развитие?
Які б, власне, прискорили порозуміння в цьому регіоні, є платформа «Бухарест-9», «Бухарестка-9».
Купатися чи не купатися? Що твориться на пляжах Сєвєродонецька? 10 дней на Донбассе. Программа обмена студентов Украины Go Exchange отвезла 28 молодых людей со всей Украины на Донбасс, в Мариуполь. Каким увидели Донбасс студенты Киева и Галичины? Об этом спросим у них самих в студии через несколько минут. У нас в гостях координаторка программы обмена студентов Go Украины Go Exchange, бывшая жительница Антрацита Луганской области Светлана Колодий, студентка Киевского национального торгово-экономического университета Надежда Киденко, а также студентка Национального университета Киева Могилянской академии Наталья Чеботок. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные территории, бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем сегодняшнюю программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Антону Шульге. Антон, здравствуй.
Добрый вечер. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что 30 мая поддерживаемые Россией боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, двое украинских военнослужащих были ранены. Сообщается, что во время обстрелов боевики 4 раза использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в двух обстрелах в течение 30 мая. Боевики из группировки ДНР на своих ресурсах пишут, что украинские военные обстреляли 2 поселка в Новоазовском районе и село неподалеку оккупированного Донецка. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны СНБО. Председателем СНБО является сам Зеленский. В новый состав Совета входят первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы администрации президента Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, начальник генштаба Руслан Хомчак. Зеленский своим указом исключил из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стыця. Президент Зеленский уволил главу Государственной пограничной службы генерала армии Украины Петра Цигикала и отправил его в запас. Цигикал был назначен на должность главы госпогранслужбы Петром Порошенко 25 июля 2017-го. В начале мая 2019 года Цигикал получил воинское звание генерала армии. Броварской горрайонный суд вновь перенес заседание по делу против депутата Верховной Рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана, на этот раз на 19 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. Он отметил, что на судебное заседание вновь не явился адвокат Рубана. Надежда Савченко обвиняет в связях с боевиками группировки ДНР, сговоре с Рубаном и подготовке теракта в Верховной Раде. Рубан был задержан в 8 марта 2018 года на КПВВ «Майорск» в Донецкой области с арсеналом оружия. Савченко арестовали 23 марта того же года. 15 апреля этого года оба фигуранта дела были отпущены в зале суда, поскольку срок меры пресечения истек, а новый не был избран. В суд направлены обвинительные акты в отношении двух жительниц Попаснянского района Луганской области по обвинению в причастности к проведению референдума в поддержку группировки ЛНР в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. По данным следствия, женщины согласились на предложение быть членами так называемого избиркома в поселке Новотошковском во время незаконного голосования 11 мая 2014 года. Юрий Вернидуб покидает пост главного тренера Луганской «Зари», сообщил 31 мая пресс-служба футбольного клуба. Утром состоялся разговор президента «Зари» Евгения Геллера с Вернидубом. По итогам беседы было принято решение о расторжении контракта. Вернидуб стал у руля «Зари» в ноябре 2011 года. За время его работы команда играла в групповом этапе Лиги Европы.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Сегодня мы поговорим о том, каким увидели Донбасс студенты из Киева и Галичины. Звоните, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Так и не добились зарплаты. 30 мая несколько десятков бывших и нынешних сотрудников масложиркомбината «Славянске» собрались на акцию протеста. Радио «Донбасс Реалии» уже сообщало о митинге этих людей 14 февраля. Они требовали вернуть долги по зарплате и при расчете. С тех пор были обращения к городским властям, правоохранителям и обещания работодателя. Но слова были, а денег нет. Сергей Горбатенко встретился с работниками и добился объяснений от должников.
Николай проработал на масложиркомбинате в Славянске 33 года, 20 лет сварщиком и 13 слесарем. В прошлом году уволился, как и большинство, по собственному желанию. Николай вздыхает.
На данный момент где-то 1007 у меня задолженность. У меня две дочки тут работали, внучка, зять. В общей сложности у нас задолженность где-то 1060 на семью.
Коллега Николая Инна продолжает работать. Сначала была технологом, а теперь сторожит оборудование, чтобы не разворовали. И надеется получить деньги, хотя бы для дочери.
У меня ребенок тут в декрет, вот сейчас ей идти. Мне нужна поддержка. Я могу попасть до директора, хотя бы какую-то помощь на лечение просила. Никто не дает, конечно же, эту помощь. Поэтому я еще сюда и хожу.
Безденежных работников поддержали члены общественного совета Славянска. Руководитель совета Андрей Федорченко рассказал радио «Донбасс Реалии», что ситуацию с невыплатой зарплаты расследуют правоохранители. Вот только расследование почему-то продвигается медленно.
Должна быть работа, должны быть допрашиваться люди, изыматься документы, назначаться какие-то экспертизы. Это работа, а работы нет.
Недоумевает Федорченко. К людям вышел руководитель общества с ограниченной ответственностью SFS Trade Константин. Константин Сокол рассказал, что долг перед бывшими и нынешними сотрудниками около 4 миллионов гривен. Комбинат не работает, а деньги можно найти, сдав в аренду железнодорожные цистерны. Эти цистерны сейчас стоят на рельсах на территории комбината. Сокол сообщил, что суд признал собственником цистерн SFS Trade. Однако здание и сооружение комбината принадлежат Ощадбанку. Охрана комбината, по словам Сокола, не намерена выпускать цистерны без согласования с центральным офисом банка. События в Славянске нам прокомментировал Арсений Милютин, директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания Ощадбанка. Он говорит, что договор аренды с SFS Trade закончился еще 30 июня 2018 года. Банку имущество так и не передали. Сегодня, по словам Милютина, прав на эксплуатацию завода у компании нет. А еще у бывшего арендатора накопился долг по арендной плате. Арсений Милютин говорит.
Мы получили решение суда, которое сейчас вступило в законную силу. Сумма взыскания 12 миллионов гривен задолженности по этой арендной плате. И плюс решение суда, соответственно, о выселении компании SFS Trade с территории завода.
Что касается идеи заработать на цистернах, Арсений Милютин сообщил.
Там есть цистерны, они являются предметом ареста, и существует там несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством, опять-таки по заявлению Ощадбанка. Мы, имея реально претензии в рамках уголовного дела, у нас есть большие вопросы, почему надо вообще сейчас завода выпускать эти цистерны.
Чтобы выяснить, законно ли вообще перемещение цистерн, банк обратится в полицию. А руководитель SFS Trade Константин Сокол настроен по-боевому. Он заявил собравшимся.
До понедельника, я думаю, этот вопрос как-то сдвинется. Если он не будет двигаться, я сам буду вас просить собраться, и будем их просто выталкивать.
Да мы полицию выталкиваем.
Они не будут по нам стрелять, понимаете? Ну как это так? Есть решение суда, ну как это самое?
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Германии и Франции. Участники встречи говорили о том, как дать новый толчок минскому процессу для прекращения войны на Донбассе. Какой будет внешняя политика новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, в частности, по возврату оккупированных Россией территорий? Об этом программе «Ваша свобода» Виталий Портников говорил с экспертом-международником Валерием Кравченко.
Путін всіх переіграв. Я кажу, як Путін сам це може сприймати.
Я розумію. Більш того, коли ми будемо таке питання тиску говорити, то це буде скоріше тиск на німців або на французів, аби вони були у цій позиції і за нас, аніж на Росію. Я це розумію об'єктивно. Проте давайте певні моменти такі сценарійні, вони відпрацьовувати вже по мірі того, як у нас буде власне якийсь прогрес і розуміння, так, власне, навіщо ми це робимо. То я думаю, що це лише одне питання. То інше питання, все ж таки, яке, напевно, пов'язано, і це про це згадувало в контексті цього референдуму, про який Богдан сказав, але ну, я потім відмовився, що або примирення Росії, то одна з умов ключових примирення з Росією буде питання відмови від євроатлантичної інтеграції, європейської інтеграції, але передусім інтеграції в НАТО, України. Чи ставити таке питання? Я тут думаю, що наша асиметрична відповідь є пропонування тих форматів співробітництва з НАТО і в тому числі субрегіонального в Чорноморському регіоні, які б, власне, прискорили порозуміння в цьому регіоні. Є платформа Бухарест-9, Бухарестська дев'ятка. Є країни-аспіранти, ну, називаємо їх умовно аспіранти, це погане слово. Україна, Грузія, там, ну, і може колись буде Молдова, скажімо, так, які мають однаковий бекграунд, який створила Росія, і які мають однакові прагнення. І я думаю, що нам дуже зараз треба йти до питання платформи інституційної в цьому регіоні за підтримки країн НАТО Бухарестської дев'ятки, але б що ця платформа була підтримана в обов'язковому порядку, в тому числі НАТО, щоб це не було конкурентна структура і щоб це не було формат іншого співробітництва. Тобто це все має бути... Це ось вам питання асиметричної гри, яку ми можемо запустити, як спонукати.
Але ви самі навели приклади, які вас не прохав проводити. Ви сказали, що Молдова, Грузія і України один самий, я б сказав, такий зараз статус, бекграунд, який створений російськими зусиллями. Ну, чесно кажучи, у випадку Молдови і Грузії, я б сказав, що створений Радянським Союзом, що там починалося набагато раніше. Так. Але тоді виникає таке просте питання. Чому ж цим двом країнам, незважаючи на різні підходи до врегулювання конфлікту, а від пошуку шляхів оцієї припинення ескалації, який був зроблений в Кишиневі, до пошуку шляхів посилення ескалації, який був зроблений в Тбілісі. Це два полярні підходи, але результати обох підходів однакові. Ані Придністров'я фактично окуповано Росією і не повернулося до складу Республіки Молдова, ані Республіка Абхазія і Південна Осетія, за повернення якої зброї боролися Грузія в часи Михайла Саакашвілі, та й з Віадагом Сахурдзе, не повернулися до Грузії. Що ж тоді правильний підхід, якщо 28 років немає можливості?
Ну, ви знаєте, все ж таки трошки різна ситуація і в Придністров'ї Грузії. В Грузії там певний етнічний конфлікт, в Придністров'ї конфлікт, скажімо, більш artificial, тобто більш такий, який привнесений ззовні. І більш, напевно, схожа ситуація в Придністров'ї, напевно, з тим, що відбувалося на Донбасі. Тут варто сказати, що, напевно, чому так сталося? Тому що занадто мало потужних акторів було зацікавлені в тому, щоб сталося навпаки.
Друзья, полную версию программы смотрите и слушайте на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода» и на сайте radiosvoboda.org.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Собирайтесь больше трех или меньше. Когда полиция нарушает права граждан, а когда действительно имеет право разогнать митинг. После инцидента в Ровно, где полицейские составили админпротоколы на парня и девушку, которые вышли на пикет с плакатами об импичменте Зеленскому, мы решили разобраться. Как можно законно митинговать в Украине? Алексей Виноградов объясняет простыми словами.
Що точно треба знати, в Україні влада не дає дозволів на мітинги, її лише потрібно попереджати. Тому слово «несанкціонований мітинг» тут просто не існує. А чи обов'язково повідомляти органам влади про свої плани, тут є двояке трактування. У статті 39 Конституції України говориться, що громадяни мають право на мирні зібрання, про проведення яких завчасно попереджаються органи влади. Однак деякі юристи читають це не як обов'язок, а можливість. Через таку плутанину юристи рекомендують все-таки попереджати органи влади про проведення мирних зібрань, аби ті сприяли в організації. Крім цього, це буде корисним, якщо ваша акція стосується конфліктного питання і потенційно може виникнути сутичка з іншою групою. Тоді ви не зустрінетесь на одному ж і тому майданчику, а поліція розмежує опонентів. А якщо я мітингую один або нас двоє? Тут у законі жодної ясності. Про право на мирне зібрання Конституція говорить, але що це таке, не визначає. Там сказано, що це можуть бути збори, мітинги, демонстрації, пікетування, походи для вираження особистої громадянської або політичної позиції з будь-яких питань. А кодекс про адмінсудочинство ще й додає сюди загадкове тощо. Чи є мирним зібранням одиночний пікет, а якщо є, то чим він відрізняється від просто перехожого спринтом на футболці, законодавці залишили без ясності. В принципі, гасла на мітингу можуть бути будь-якими. Висловлювати свої переконання, своє невдоволення політичною та економічною ситуацією, ставити вимоги до органів державної влади, установ, підприємств – усе це дозволено, говорить юрист, виконавчий директор громадської організації «Правозахисна ініціатива» Михайло Камінів.
Це, ну, справді, це абсолютно нормально, що хтось незадоволений тим, що відбувається.
Але за що мітингувальники все-таки можуть затримати? По-перше, якщо мітинг перестав бути мирним і все переросло у масові заворушення, або там використовується фізична сила та зброя. По-друге, якщо на ньому вимагають таке, що заборонено законом – насильство, повалення конституційного ладу, порушення кордонів, дискримінація якоїсь групи населення тощо. Тож вимагати імпічмент президента можна, а Путін від її війська – ні. Олексій Виноградов, Радіо Донбас, Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
10 дней на Донбассе. Программа обмена студентов Украины Go Exchange отвезла 28 молодых людей со всей Украины на Донбасс, а именно в Мариуполь. Какие мы видели Донбасс, студенты Киева и Галичины, об этом поговорим в студии. Спросим у них самих. У нас в гостях координаторка программы обмена студентов Украины Go Exchange Светлана Колодий. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда Киденко, студентка Киевского национального торгово-экономического университета, уроженка Одессы. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также Наталья Чеботок, студентка национального университета Киево-Могилянская академия, уроженка Львова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 2434. Звонки со всей территории Украины, включая временно и оккупированные части, бесплатные. Светлана, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это за проект. Насколько я знаю, он проводится уже во второй раз. В этом году немного более масштабно. В чем идея, в чем мысль, как появилась такая мысль вообще?
В прошлом году, в 2017, даже уже в позапрошлом, да, мы работали с разными гражданскими инициативами на востоке Украины, вот, и в какой-то момент мы захотели работать не только с теми уже существующими организациями, а еще и со студентами, вот, и к нам в голову пришла сумасшедшая идея объединить Ужгород и Мариуполь, и тогда это был пилотный проект, у нас студенты из Ужгорода ехали в Мариуполь двумя поездами, 48 часов, вот, и после пилотного проекта мы поняли, что есть такой запрос среди молодежи открывать новые города. Вот. И в этом году мы заручились поддержкой Министерства молоди и спорта Украины, и Мариуполь – это первый город из пяти. Вот. И поэтому сейчас, да, это действительно очень большой проект для того, чтобы студенты со всей Украины могли между собой познакомиться, разрушить свои стереотипы о разных городах, поскольку мы знаем, что они есть. Вот. И чтобы эта поездка была, ну, не просто такой развожальной, або туристичную. Во время программы студенты создают свои проекты, обмениваются опытом и знакомятся, самое главное, с людьми, которые проживают в городе. Вот в данный момент это был Мариуполь.
Девушки, ну вот первый вопрос к вам. Как вы должны были зарегистрироваться на эту программу? Это, я понимаю, был даже такой своеобразный конкурс. Как они узнали и почему решили поехать на Донбасс? Вот зачем это вам? Есть сейчас много программ, дающих возможность поехать в Европу, да, ту же Польшу, допустим, да, посмотреть, как учатся, живут западные студенты. Вы выбрали Донбасс, почему-то Мариуполь. Расскажите о вашей мотивации.
Во-первых, я решила именно туда поехать, потому что мне хочется открывать в первую очередь Украину, и потому что Эта программа дает возможность посмотреть на все инициативы в городе, на всех людей, которые что-то там придумывают, делают, что-то создают новое. Грубо говоря, так и сказать. Они создают Украину, они строят ее и делают ее считать европейской. Поэтому поехать, посмотреть на Европу, где все говорят, что все классно, и так я сама могу. А вот посмотреть с другой стороны на Украину хочется всегда тоже.
Ну, моя мотивація була дещо схожою з Надією. Так само, тому що в Європу ми можемо поїхати завжди. У Європі вже було безліч людей. А в Маріуполь це, ну, не туристичне місто, хоча я би всім радила туди поїхати. Тому що багато моїх знайомих, багато моїх родичів говорили, навіщо ти туди їдеш. І я подумала, що мені потрібно туди поїхати першою, для того, щоб зруйнувати всі стереотипи, все, що вони там думають, приїхати і розказати їм, наскільки це класне місто.
От інтересно про ці стереотипи, я так розумію, львовяне корінне, да, ваші родителі, що вони говорили, вони відговорювали, да, від поїздки в Маріуполь?
Вони не відмовляли, тому що... Скажімо так, вони не відмовляли напряму, тому що вони довіряють мені, моєму вибору, але вони застерігали те, що це близько до окупованої зони, те, що це може бути небезпечно, те, що, ну, якось вони з підозри на це дивилися, ось, але я приїхала, і вони загорілися бажанням, і самі хочуть тепер поїхати в Маріуполь.
Интересно, расскажите о ваших впечатлениях, что запомнилось, понравилось в городе больше всего, да, вот как, это может быть люди, да, это может быть архитектура, это может быть море, может быть это смог, да, и своеобразный запах, который чувствуется сразу же на вокзале Мариуполя, что вот вы оттуда вывезли?
На самом деле, самое первое, это, конечно же, люди, потому что мы знакомились с людьми очень многими. Да, нам проводили экскурсии по городу, у нас была такая экскурсия, где мы обошли все самые такие странные места Мариуполя, нам показали заброшенные здания. На самом деле, там очень много красивых, еще дореволюционных построек, но самое основное, вот для меня самое классное было, это люди, которые, считайте, из такого... хоть и полумиллионного, но, честно говоря, провинциального города, и они создают оттуда что-то новое и пытаются его всячески улучшить. Это очень классно.
Наталья?
Для мене, що я найбільше запам'ятала, це, мабуть, все-таки атмосфера, тому що коли їхала, я думала, там буде, ну, як на типічному сході, всі будуть говорити російською мовою, таке місто досить провінційне, багато працівників, але коли ми приїхали, я побачила, що дороги дуже рівні, я побачила те, що місто надзвичайно зелене, і люди дуже привітні, незважаючи на те, що вони, можливо, важко працюють. Я помітила, що люди намагаються говорити українською мовою, і я зрозуміла, справді, що Маріуполь – це Україна. Мені дуже сподобалось.
От це дуже цікаво, Наталія, ви обращались к людям, да, на вулиці, в магазинах, в кафе, просто на вулицях людям на українському язикі?
Так, мені, я можу говорити і російською, і українською мовою, але зручніше, звичайно, українською. І я зверталася до них українською мовою, і вони прекрасно розуміли, мені навіть подобалось, що як ми коли їздили на екскурсію на завод, я задала запитання...
Металургічний завод Ілліча?
Так. Да. Я задала запитання українською мовою, і екскурсовод сказав, що він українську мову розуміє прекрасно, але я йому трошки повільніше задам запитання, і він мені відповість. Тобто мені було дуже приємно, що люди говорять українською, намагаються говорити українською, і, ну, це класно було.
0800 300 403, номер прямого ефіру, говоримо о том, як ми бачили Донбас, студенти Києва і Галичини. Є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Луганская область, это город Старовейск. Вопрос студентам. Скажите, пожалуйста, чем вам, молодым вам, интересен наш край, наш Донбасс? И понравилась ли вам наша кухня? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Давайте девушки подумают. Светлана, вот вам вопрос, почему в Мариуполь решили повезти, да? Вот такой своеобразный Донбасс. Многие жители Донбасса говорят о том, что да и не Донбасс, это совсем, это Приазовье, это другой край. Да, мы сейчас говорим Донбасс. Почему Мариуполь?
Для меня Мариуполь, вот даже не так, я начну, наверное, с того, что мы когда в последний день со студентами подводили такие итоги, да, и вот каждый мог сказать, что для него Мариуполь. Вот, и мы сегодня уже говорили, что Мариуполь – Украина, да, а один из участников сказал, что Украина – это Мариуполь. И вот для меня Украина – это Мариуполь, поскольку это город – о котором многие думают, что он, ну, такой, не такой, там одни заводы, пароходы и все такое, а я действительно вижу в этом городе огромный потенциал и вижу, как он развивается, как он изменился даже с момента моей последней программы там Go Exchange, которая была в феврале 2018 года.
В чем эти изменения сейчас?
Ну, во-первых, изменение в том, что в программу некуда было вставить встречи с интересными людьми. То есть мы на 10 дней мы встречались, вот я сегодня смотрела, 20 встреч у нас было, и были еще, и когда мы приехали, к нам писали еще люди, которые хотели и рассказать о себе, и как-то взаимодействовать. И у нас было больше заявок от студентов из других регионов.
То есть сами люди хотели пообщаться со студентами и выходили,
да,
с вами на,
да,
контакт.
Да, да, то есть, ну, не знаю, это потрясающе, когда с нами встречался Михаил Вершин, там начальник патрульной полиции Донецкой области. И потом его коллеги тоже там говорили о том, что хотели бы встретиться активисты, бизнесмены, предприниматели, деятели культуры, театра. То есть действительно...
А с чем вы связываете, что люди тянутся вот к студентам, хотят с ними говорить, что-то рассказать?
Ну, потому что, мне кажется, потому что ребята приезжают не с позиции того, что мы сейчас вот приедем на вот этот вот Донбасс, кого-то чему-то учить, рассказывать, как нужно жить. А, ну, собственно, эта программа, она про людей и для людей. Вот. И поэтому, когда это вот на таком человеческом уровне, тогда люди хотят взаимодействовать и общаться. И вот у нас есть такой, ну, такой небольшой слоган, да, что мы ризни, але мы ридни. Вот. И мне кажется, это про это, про то, что всегда мы можем чем-то отличаться, можем говорить на разном языке, мы можем кому-то быть 17, кому-то 35, но нас всегда может найти что-то общее, если мы этого хотим. И вот я вижу вот этого желания быть вместе гораздо больше.
Девушки, если есть что сказать нашей слушательнице, да, вот задала вопрос о том, что вам интересно узнать, да, о Донецком крае, Донецком и Луганском крае, и о кухне спросили, да, и увидели ли какую-то особенность там.
Лично я в кухне не увидела особенности, потому что я выросла в таких краях, где тоже много рыбы и всего такого. Возможно, Наташа увидела что-то. А что нам было особо интересно узнать? Мне было интересно узнать, как люди борются, собственно, с вот этими всеми выбросами, которые идут от двух заводов, которые сейчас там действуют. И я пообщалась там с экологами, у нас были встречи. Они нам рассказали то, что они действительно борются с этим. Они постоянно пишут какие-то заявы, они ходят в всякие инспекции и пытаются как-то разрулить эту проблему. И, например, они уже закрыли один из 5 действующих труб. Ну, периодически она все равно действует, но в основном она не работает.
А чувствуется, да, запах в самом городе?
Да, да, иногда выходишь. Вот, например, это уже мое второе интервью. На первом я сказала, меня спросили насчет стереотипов. Я сказала, в принципе, нормальный воздух, я же дышу как-то. Потом мы выходим из студии на улицу и чувствуем этот запах. Вот со Светланой мы тогда были и такие, класс!
Окей, щодо кухні, то, на жаль, мабуть, ми не пробували дуже багато маріупольської саме кухні. Але що я можу сказати? Мені сподобалось, я пробувала рибу, мені дуже сподобалась риба, справді в Києві такої риби не готують. А що мені би було цікаво дізнатися про Маріуполь, про Луганський, про Донецький край? Мабуть, звідки вони беруть стільки позитиву, звідки вони беруть стільки енергії, тому що насправді заводи, всі ці викиди, порти, машини, вони створюють якусь от таку от атмосферу якби важкості, робочості. І от як люди, звідки вони беруть сили, натхнення для того, щоб якось себе розвантажувати, розвиватися і підтримувати місто в чистоті і красоті.
Ще раз напомню, номер прямого ефіру 0800 300 403. У нас в гостях координаторка програми обміну студентів України Go Exchange Світлана Каладія, також студентки, учасниці цього проєкту Надежда Кіденко і Наталія Чеботок. Звоніть, участвуйте в нашем разговоре в студии. Светлана, вот такой вам еще вопрос. Вы уроженка Антрацита Луганской области. Сейчас для вас вот эта работа, ну, понимает, ваша новая работа, да, новая жизнь. Вы что-то рассказываете вот студентам перед поездкой на Донбасс? Что для вас этот регион? Чем он отличается от других регионов? Что студентам нужно знать? Как-то готовите студентов к этой поездке?
Наверное, какой-то специфической такой подготовки нет, но мы проводим, когда отбор, мы проводим еще скайп-интервью. И вот на скайп-интервью, когда мы общаемся, мы общаемся с несколькими коллегами, я точно всегда спрашиваю, почему Мариуполь, почему вы хотите, да, и я рассказываю, стараюсь рассказать в двух словах, что их может ждать. Также мы там готовим...
А что их может, что вы рассказываете?
Ну, что действительно этот город находится там недалеко от линии разграничения. Соответственно, есть риски, и это нужно знать. Да? Мы говорим о том, там, сколько людей живет в городе, да, чем они периодически занимаются. То есть стараемся дать полную картинку, не скрывать что-то, да, но при этом говорить о том, что мы постараемся обеспечить максимальную безопасность, мы рассказываем о том, как и что будет происходить. Вот. А почему я это делаю и откуда мне пришла такая, ну, как бы, почему вот Мариуполь для меня лично? Поскольку, действительно, я прожила в Антраците Луганской области 17 лет, я там училась, потом я жила в Донецке. И, конечно, последние мои 3 года деятельности, они связаны с Востоком, поскольку я постоянно сталкиваюсь с тем, что вот есть мнение о том, что какие-то там не такие люди, и поэтому мне очень хочется развеивать эти стереотипы.
А вы так не считаете, что какие-то не такие люди, да, что и много из того, что случилось 5 лет назад, завязано именно на некоторых людях? Или не обобщать вы, ну, вот,
я
для этого
работаете?
Люблю
обобщать. Я действительно человек, который знает много информации, много личных историй, много каких-то обобщений и статистики. Но я, если говорить в общем и в целом, я считаю, что люди везде более или менее, ну, одинаковы. Если мы обобщаем, да, то у человека есть приблизительно равные права и возможности. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Вот. Поэтому говорить о том, что там, вот как наша любимая, да, там жители Востока или жители Донбасса виноваты там в том, что вот там произошло, меня это очень возмущает, и поэтому, наверное, я в своей работе всегда хочу доказать и показать, что это не так.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Сергей из Краматорска. Хочу поблагодарить девчат за приезд, вам за передачу. Хочу сказать, что в свою очередь я тоже побывал по личной инициативе, просто сел на поезд и через Киев поехал во Львов. Во второй раз до Ужгорода доехал, чисто вот такой вот визит. В общем, мы как бы устанавливаем мосты сами между собой, вне зависимости от политиков. И уже в поезде, просто с проводниками, до Львова оставалось там чуть-чуть от Ковеля, мы просто сидели уже, пили и говорили. За все, и на русском, и на украинском языке. Сам Львов тоже сподобался на недуже, а центр Львова я так только увидел, я его назвал, это украинский Иерусалим. Поскольку я в Иерусалиме тоже был, и вот это впечатление такое осталось. Я приглашаю девчат и на север нашей области, Донецкой, в частности, в Краматорск, Славянск. Здесь во время жары такой, где может не спрятаться там в Мариуполе, даже в море, здесь отличный сосновый бор. Есть и леса, буераки, и природа, и город, тоже люди привитливые. Добро пожаловать к нам на север.
Спасибо большое. Надеемся, Светлана мотает это на ус. Возможно, приедут в Краматорск. Девушки, еще такой к вам вопрос. Вот один из слоганов, да, проекта GoX East, это «Мы разные, но мы родные». Вот с вашей точки зрения, вчера только мы говорили в студии, что такое украинцы, да, чем они отличаются от других наций. Что для вас объединяет вас, допустим, со студентами Мариупольского государственного университета, с которыми вы там общались, как я понимаю, в Мариуполе? Вот менталитет может быть другой, да, какой-то, да, а что объединяет?
Можна, я почну. У нас на програмі були учасники із Заходу. І що нас об'єднує разом з ними, це проактивна позиція і бажання змінювати місто. І місто, і свою країну. Тому що я коли спілкувалася із студентками із Сходу, з Маріуполя, то я бачила в них в очах ось це от бажання до змін, бажання до покращення. Ми колись говорили, що проактивні люди, вони роблять якісь зміни для того, щоб покращити своє життя. Так, покращити своє життя і таким чином покращити життя інших, життя свого міста і життя містян, які в тому живуть, в цьому місті живуть. Тому, от, як на мене, то об'єднує нас оця проактивна позиція.
Надежда, согласна?
Так, я солідарна з Наталією. Тобто ми всі хочемо... Ой, я перейшла на українську. Тобто ми всі хочемо просто покращити нашу країну і особливо покращити місто, в якому ми живемо, бо кожне місто, воно в ньому є якісь проблеми, бо нема в нас в Україні такого чогось утопічного. І ми всі хочемо це все зробити краще, щоб нам було комфортніше жити.
А ви общались, говорили со студентами Маріупольського госуніверситету о том, що случилось 5 лет назад, що тут вообще произошло? Для вас є якісь непонятні вот причини того, що там произошло на Донбасі? Или для вас це все, ну вот уже сейчас как-то более-менее ясно через 5 лет тому? Или вас це вообще не интересует? Для вас вот есть сейчас, до 2019 год, есть конкретные студенты, что там происходило 5 лет назад, это уже история.
Собственно, со студентами мы об этом не общались, но мы общались об этом с Владом Зайцевым, да?
Это блогер, да, мариупольский? Лекция была, да, соответствующая слова?
Ну, он не только блогер, он еще это проектный менеджер.
И активист, я так понимаю, он все на свете. Вот. И он нам провел лекцию Мариуполь
Что такое войны. Мариуполь и как война его изменила?
Да, вот. И там он по полочкам разложил, что было, как на это реагировали люди, какие были силы оппозиционные, неоппозиционные. Он разложил, и у нас собралось... Вот просто мы знали какие-то факты, какие-то собранные у нас картинка... не была тогда, то есть картинка вообще собрана, и он вот так вот до купы сложил все, и теперь мы понимаем, что происходило 5 лет назад.
Так. Теж так само перше, що прийшло в голову, це Влад Зайцев, його надзвичайно натхненна лекція про Маріуполь, про його невідому історію. А саме, коли він розказував про те, що було 5 років назад, я зрозуміла, що люди просто не розуміли, що відбувається. Люди боялися, і люди, ті, які... люди просто, скажімо так... Можливо, неправильно скажу, але йшли за натовпом. Як вони реагували?
Ну, якщо так було, можна так говорити, да? Почему?
Ну, да. Як вони реагували на приїзд українців, на те, що приїжджають українці, як вони їх називали, ось цей потяг, як їхав. Але потім, коли українська влада прийшла, коли якби українці вже стали в місті, то люди зовсім поміняли свою позицію, вони зовсім поміняли свою думку, і зараз місто досить активно розвивається вже з української позиції, з українською думкою.
Наталія, наскільки я розумію, ваші батьки, родичі, да, львів'яні, не приїжджали на восток України до конфлікту, ви теж, мабуть, вперше, да, були вот на Донбасі. З чим ви зв'язуєте, що так рідко їздять жителі одних регіонів в інші регіони, що українці самі не їздять дивитися свою країну, дивитися очі друг другу?
Я, мабуть, не приїжджаю.
Чи просто далеко це?
Мабуть, так. Мабуть, тому що далеко. Чому ми не їздимо? Насправді, у нас є досить багато знайомих в Харкові. І їздить мої бабуся з дідусем, вони їздять в Харків, вони підтримують зв'язок. І тому якось от у мене в сім'ї не відчувається ця різниця між Заходом і Сходом. Але от по своїм знайомим зі Львова я можу сказати, що чому вони не їздять? Ну, мабуть, тому що це зовсім інший край, там зовсім інший менталітет. І мені якось говорили, що от Україна, вона поділяється на Захід і Схід, тобто вони не бачать Україну разом. І це трошки засмучувало, це не має бути так.
Розкажіть немножко о менталітеті. Це чувствується, це другий менталітет людей в цьому регіоні? Що бросається в глаза, вам бросилось в глаза?
Те, що вони всі робочі люди. Тобто там дійсно дуже багато людей працює на заводі, і в них є таке трошки, що там в них символ їх місця – це сталевар. Тобто вони прийшли, відпрацювали, пішли, віддихнули. Зранку встали, пішли, відпрацювали. Але, звичайно, так не всі. Але дуже багато ми таких зустрічали, і коли ми комунікували просто з жителями, наприклад, у супермаркеті, то якось це трошки відчувалось.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Звоните, задавайте студентам, которые побывали на Донбассе, свои вопросы. Еще такой вопрос вам в общий. Очень многие ваши ровесники уезжают из Украины или планируют уехать из Украины. Вы планируете уехать, остаться, почему?
Я над этим питанием дуже довго думала. І навіть спілкувалася з учасниками проєкту на це питання. Ні, ну щодо мене можу сказати, що я збираюся залишитися в Україні протягом всього свого життя. Можливо, поїхати на навчання за кордон, на магістратуру, для того, щоб отримати досвід, привезти його в Україну і вже розвивати свою власну країну. Тобто ми, можливо, не обираємо, в якій країні ми народжуємось, але ми вже тут народилися, і ми повинні віддати їй якусь свою частинку, якусь свою роботу, тому що вона нас вихвала, вона нас прогодувала і так далі.
Наталія, ну от многие ровесницы, ровесники ваши уезжают, да, вы остаетесь. Почему? Почему вы решили, что, ну, что останетесь в Украине?
Тому що нас там за кордоном ніхто не чекає, тому що там за кордоном ми все рівно люди іншої культури, і нам потрібно залишатися вдома, розвивати свій дім, для того, щоб приїжджали в гості до нас, для того, щоб робити свій дім комфортніший, а не чекати в чужий.
Надежда.
Да, я тоже не собираюсь уезжать в Украину, то есть поехать куда-то посмотреть что-то с удовольствием, а так, чтобы остаться жить, я лучше буду развивать Украину, чем развивать какой-то другой город, какую-то другую страну. Потому что если мы уедем отсюда, то что случится с Украиной? Если у меня есть возможность, у меня есть силы, у меня есть идеи, у меня есть энергия, чтобы сделать мою страну лучше, то я буду это делать.
Надежда, а почему уезжают ровесники?
Потому что они ищут, просто они понимают, что, о, там лучше то, там удобнее будет сделать другое, там обучение лучше, там жить, в принципе, лучше, но они не думают о том, что это все можно сделать у нас. Они как бы просто ищут не то, что легких путей, а просто даже как-то не верят, что у нас такое возможно.
Светлана, что-то у вас студенты такие нетипичные, да? Вот многие уезжают, участники вашего проекта говорят, что останутся. С вашей точки зрения, почему и что нужно делать, чтобы молодежь оставалась? Потому что действительно проблема или не проблема, может, вы не видите, в этом проблемы существуют.
Я думаю, что как раз вот то, что мы делаем с командой, это как раз для того, чтобы ребята и оставались в Украине, поскольку мы им показываем ту Украину, которую мы знаем, потому что есть Украина там в Фейсбуке, есть Украина, не знаю, на улицах, да, есть Украина в разных районах города, но от того, насколько ты ее хорошо знаешь, ты ее, мне кажется, можешь больше и больше любить. Вот у меня перед вторым туром выборов президента очень многие знакомые говорили как раз о том, что не только студенты, да, а еще и мои коллеги там по работе говорили о том, что ну все, сейчас вот там выиграет тот кандидат или тот кандидат, и мы такие собираем вещи и уезжаем. Вот. И среди всей этой толпы людей были люди, которые переехали из Донецкой и Луганской области из-за войны, и они говорили о том, что мы уже раз переехали, мы никуда не уедем. Это наша страна, и мы будем защищать дальше. И вот мне кажется, что вот это та позиция, которую классно, что она есть у наших студентов, и мне хочется показать всем другую Украину, поскольку мы поедем не только в Мариуполь, да, мы поедем в Херсон, мы поедем в Харьков, мы поедем в Ивано-Франковск.
Тем же составом?
Нет, мы будем набирать новых студентов. Вот, уже там через несколько месяцев мы летом откроем набор на новые 4 города, вот, и мы хотим открывать в каждом, потому что я уверена в том, что и в Херсоне, и в Харькове, и в Луцке, и в Сумах, и везде-везде-везде, в каждом городе украинском есть люди, которые ее меняют, которые ее любят, и чем больше мы будем знать таких людей, тем больше между нами будет связи, и мы будем еще сильнее.
Светлана, вы, кроме того, что вы координатор программы обмена студентов, вы еще и, как говорят в Украине, да, внутренне перемещенное лицо, mm-hmm. да, переселенец. Какие бы вы советы дали вот людям, которые, возможно, нас слушают, тоже они покинули свой дом, тоскуют по нему, не могут найти место своего в свободной Украине. Как вам это удалось? Что бы вы посоветовали этим людям? Я думаю, что некоторые из них нас слушают сейчас.
Я буквально вчера встречалась с коллегой, которая изучает жизненные стратегии, успешные жизненные стратегии переселенцев. Вот, то есть она делает исследования, опрашивает людей и предлагает им там свою помощь в плане развития в своей какой-то сфере. Вот, и мы как раз после этого интервью, мы с ней обсуждали то, что для того, чтобы человеку, который, ну, потерял свой дом, да, и переехал в новую какую-то среду, есть несколько таких важных составляющих. Это вот интеграция в сообщество, в котором они живут. Соответственно, это понятное дело, что если человек новая работа, и есть какие-то хобби или увлечения, ему легче влиться в это сообщество новое, познакомиться с каким-то количеством людей, и ему со временем станет легче, поскольку атмосфера будет более знакомой, да, поэтому это вот какое-то сообщество. Второе — это поддержка близких, когда, ну, вот даже наше это сообщество там переселенцев, мы все равно периодически собираемся или общаемся, и когда ты находишься рядом с теми, кто это пережил и может тебя поддержать, это тоже очень, как, на мой взгляд, важно. Дальше то, что я рекламирую и всегда поддерживаю, это возможность обратиться к психологу, либо к коучу, либо там, к профессиональному консультанту, либо в центр занятости, либо к соцработнику. То есть есть люди, есть гражданские организации, которые делают это на волонтерских засадах, соответственно, это может быть и бескоштовно, бесплатно для человека, и это тоже очень помогает. У нас, может быть, нет такой большой культуры на, там, не знаю, психолога, но 2-3 занятия с психологом могут помочь гораздо быстрее интегрироваться в новое сообщество. Вот, ну, наверное, это вот таких 3 ключевых совета.
Последний вопрос Надежде и Наталье. Что вы слышали, знаете о Донецке и Луганске, которые сейчас оккупированы? Были ли там ваши родственники? Рассчитываете ли вы побывать в этих городах? Что вы слышали об этих городах?
Мої родичі були, мій дядя, він служив в АТО в Луганській області. Чи розраховую я там побувати? Так, обов'язково, коли на Україні наступить мир. Ну, зараз я готова допомагати всім, чим можу, якби Донецьку, Луганську, але коли наступить мир, обов'язково я б хотіла приїхати, подивитися на ці регіони, тому що я там ще не була. Одна з наших координаторок сказала, що внутрішній туризм, тобто туризм в Україні, це надзвичайно важливо, я це підтримую, і тому обов'язково відвідую ці 2 області.
Так, в мене ні родичі, ні я ніколи не була, і взагалі це була моя перша поїздка на Донбас. Звичайно, хочеться, дуже хочеться побувати ще там, хочеться об'їздити всю Україну, включаючи Донецьк і Луганськ, і, звичайно, хочеться зробити це в ближайшому майбутньому.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях были координаторка программы обмена студентов Украины Go Exchange Светлана Колоди, студентка Киевского национального торгово-экономического университета Надежда Киденко и студентка Национального университета Киево-Могилянская академия Наталья Чеботок. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Соединенные Штаты готовы были работать с любым из победителей выборов президента Украины, поэтому не собирались поддерживать ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского. Об этом заявил во время дискуссии в Вашингтоне спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Голос Америки». «Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко, но США этого не делали. Я очень рад, что на самом деле Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки, и наш не Неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы ни возглавлял Украину, цитирует Волкера «Голос Америки». Российский журналист Игорь Яковенко на страницах украинской газеты «День» пишет, что самые доступные российские масс-медиа продолжают не замечать проблем своей страны. Главной и, пожалуй, единственной темой телевизора и всех федеральных СМИ вот уже 6-й год является Украина. Пошла 2-я неделя, как на федеральных каналах царит культ Зеленского. 5 лет главным объектом для создания культа ненависти в российском телевизоре был Петр Алексеевич Порошенко, главарь фашистской хунты, нацист, бандеровец, вор, коррупционер, убийца. Вот неполный перечень слов, которые чаще всего можно было встретить рядом с фамилией 5-го президента Украины. После избрания Владимира Зеленского информационные орудия тяжело, со скрипом начали разворачиваться в сторону нового президента. Перенацеливание идет трудно. Ну, какой нацист и бандеровец из человека, открыто заявляющего о своих еврейских корнях? С вором и коррупционером тоже проволочка. Остается натужно хихикать и обвинять Зеленского в том, что он продолжает курс Порошенко, отмечает в газете «День» российский журналист Игорь Яковенко. Депутат Российской Государственной Думы, до этого известный по торговым войнам с Украиной главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в интервью российскому информационному агентству РНС посоветовал российским пенсионерам жить чуть-чуть впроголодь. Депутат решил прокомментировать таким образом статью в журнале Американского гериатрического общества, рассказывавшую о пользе регулярных физических тренировок для страдающих от избыточного веса пожилых людей. В кратком пересказе статьи
статьи на популярных медицинских сайтах о необходимости сочетать такие тренировки с голоданием, ничего не говорится. Эти слова Онищенко добавил уже от себя. Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание «жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой» – самое эффективное. Конец цитаты. На фоне повышения пенсионного возраста и результатов соцопросов, согласно которым четверть россиян вынуждены экономить на продуктах питания, цитата Онищенко породила массу возмущенных комментариев в соцсетях. Припомнили депутату и его декларацию о доходах, согласно которой в 2018 году он заработал более 7 миллионов рублей.
Необустроенные пляжи и вода неизвестного качества не останавливают. С наступлением жары на озера севера Донецка потянулись люди. В прошлые годы по бактериологическим показателям ни одно из четырех озер города не было пригодным для купания. Но это никого не останавливало ни тогда, ни сейчас. Хочется отдохнуть и охладиться. А вариантов не так и много, говорят люди.
Северодонецк, час дня, на улице плюс 32 градуса в тени. На пути к одному из озер, находящихся в черте города, встречаем двух пенсионерок. По внешнему виду можно определить, что они ходили купаться. Одну зовут Валентина. Говорит, что в этом году сходила покупаться впервые, так как только сейчас погода стала жаркой. В прошлом же году ходила на озеро регулярно.
Сами знаете почему. Отдыхать, ездить дорого, так что сюда...
На самом озере, которое называется Чистым, людей не сильно много, но они есть. В основном это мамы с детьми. Табличек, запрещающих купаться, здесь нет. А какого качества вода, люди не знают. Недовольны тем, что озеро сильно обросло камышом, и вода на вид далеко не самая чистая. Но других вариантов поблизости нет, говорит севердончанка Алевтина. Она пришла на озеро с двумя детьми, и третьего еще ждет, поэтому куда-то поехать не может.
Жалко, что здесь грязно, конечно, но не особо все обустроено. Взяли бы, почистили бы наши эти, как говорится, правительство наше. Сделали бы хотя бы платный пляж, люди бы ходили. Все-таки природа и при городе озеро, это ж насколько хорошо. А сейчас так целый день с детьми не насидишься дома тоже. Тут так радость какая-то, и не так жарко ж.
В черте Северодонецка есть еще одно озеро, Парковое. Оно находится в другой части города и примыкает к городскому парку. На нем людей намного больше. И это несмотря на большую табличку перед входом на пляж «Купаться запрещено». Тут в основном дети, но есть и несколько взрослых. Правда, общаться они не захотели. Дети более общительны. Северодончанину Никите на вид 10 лет. На озеро приехал вместе с другом на велосипеде. Говорит, что запрещающую табличку видел, но покупаться очень хотелось.
Да, просто, ну, скучно. Да, дома что? Сидеть в телефоне, в компьютере. Ну, поэтому решили собраться и приехать сюда. Зато покатались и покупались.
Какого качества вода в озерах сейчас, информации пока нет. Специалисты Луганского областного лабораторного центра будут брать пробы воды в понедельник 3 июня. Полные результаты будут доступны через неделю. Однако, как рассказал руководитель центра Александр Скаженник, редко когда бывает, чтобы вода в водоемах региона была пригодной для купания. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Шуховская башня в Часовом Яре – одна из 11 гиперболоидных конструкций, которые были построены в Украине по проекту архитектора и изобретателя Владимира Шухова. Уникальность этого сооружения в том, что башня в несколько раз легче ей подобных, и ее вес меньше того объема воды, который она может вместить. Шухов первым в мире использовал в строительстве сетчатые металлические оболочки в виде висячих и сводообразных перекрытий. Башню в Часовом Яре построили в 20-х годах прошлого века. Изначально она служила водонапорной башней Часовоярского огнеупорного комбината. В связи с сокращением объемов производства комбината несколько десятков лет башня не используется, а в цехе номер 4, где она расположена, идут демонтажные работы. Жители Часового Яра хотят сохранить уникальное инженерное сооружение и присвоить ему статус историко-архитектурного памятника. Виктория Насибулина продолжит.
Шуховская башня в Часовьяре – одна из 11 гиперболоидных конструкций, которые были построены в Украине по проекту архитектора-изобретателя Владимира Шухова. Уникальность этого сооружения в том, башня в несколько раз легче ей подобных, и ее вес меньше того объема воды, который она может вместить. Шухов первым в мире использовал в строительстве сетчатые металлические оболочки в виде висячих и свободообразных перекрытий. Башню в Часовьяре построили в 20-х годах прошлого века. Изначально она служила водонапорной башней Часовоярского огнеупорного комбината. В связи с сокращением объемов производства комбината несколько десятков лет башня не используется, а в цехе номер 4, где она расположена, идут демонтажные работы. Жители Часовьяра хотят сохранить уникальное инженерное сооружение и присвоить ему статус историко-архитектурного памятника. Руслан Макарович первым предложил жителям Часовьяра обозначить существующие в городе исторические памятники и внести их в государственный реестр недвижимых памятников Украины. Один из таких памятников – водонапорная башня Шухова Часовоярского огнеупорного комбината.
Вот этих башен находятся в мире несколько штук. Уникальность этой башни заключается в том, что инженер Шухов изобрел гиперболоидную основу крепления самих строений башен и телевышек, и именно он является разработчиком нашей башни. Она находится на территории 4-го цеха огнеупорного комбината, и мы сейчас хотим, чтобы предприятие остановило все работы по разборке этих сооружений.
По словам директора по общим вопросам Часовоярского огнеупорного комбината Андрея Нищука, на предприятии планово демонтируют неиспользуемые мощности.
Мы ведем плановый демонтаж объектов, которые сегодня не эксплуатируются и в перспективе не будут эксплуатироваться. В связи с падением объема производства сейчас эти мощности не будут востребованы. Больше того, они простояли значительное количество лет без дела. Они представляют собой опасность. Опасность для жителей и особенно детей, которые непонятно где лазят и все.
Директор по общим вопросам Часовоярского огнеупорного комбината говорит, что башню демонтировать не будут.
Мы знаем, что есть такой объект, да, и что это, скажем, уникальный объект инженерного зодчества. И мы, скажем, ее никогда не демонтировали, не собирались демонтировать.
На территории Часовоярского огнеупорного комбината находится еще несколько предполагаемых исторических памятников. По словам исполняющего обязанности городского головы Часовьяра Сергея Чауса, уже начата работа по подтверждению исторической ценности данных сооружений. Но кто будет следить за состоянием памятников архитектуры в городском совете, еще не знают.
Бюджет города, к сожалению, не позволит себе содержание и реставрацию любого из этих объектов. Вариант только один. Обращаться в международные фонды, которые занимаются архитектурными ценностями и которые выделяют деньги на их реставрацию и, возможно, перенос.
Исследовать водонапорную башню и другие объекты культурного наследия Часовьяра, по словам Сергея Чауса, пригласили специалистов из Бахмута. Виктория Насибулина для радио «Донбасс Реалии».
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем свежий выпуск новостей от Антона Шульги.
Добрый вечер. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против России до возвращения всех оккупированных украинских территорий, сообщает сайт главы государства. Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью, сказал Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргарет Вальстрём и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве. Главы МИД Польши и Швеции подтвердили поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращению всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также в вопросах интеграции Украины в Евросоюз. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что 30 мая поддерживаемые Россией боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, двое украинских военнослужащих были ранены. Сообщается, что во время обстрелов боевики 4 раза использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в 2 обстрелах в течение 30 мая. Боевики из группировки ДНР на своих ресурсах пишут, что украинские военные обстреляли 2 поселка в Новоазовском районе и село неподалеку оккупированного Донецка. Броварской горрайонный суд вновь перенес заседание по делу против депутата Верховной Рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана, на этот раз на 19 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко. Он отметил, что на судебное заседание вновь не явился адвокат Рубана. Надежду Савченко обвиняют в связях с боевиками группировки ДНР, сговоре с Рубаном и подготовке теракта в Верховной Раде. Рубан был задержан 8 мая 2018 года на КПВВ «Майорск» в Донецкой области с арсеналом оружия. Савченко арестовали 23 марта того же года. 15 апреля этого года оба фигуранта дела были отпущены в зале суда, поскольку срок меры пресечения истек, а новый не был избран.
Юрий Вернидуб покидает пост главного тренера футбольного клуба «Заря Луганск», сообщила 31 мая пресс-служба клуба. Утром состоялся разговор президента «Зари» Евгения Геллера с Вернидубом. По итогам беседы было принято решение о расторжении контракта. Вернидуб стал у руля «Зари» в ноябре 2011 года. За время его работы команда играла в групповом этапе Лиги Европы, приняла участие в финале Кубка Украины, завоевала бронзовые медали чемпионата Украины. В этом сезоне украинской премьер-лиги «Заря» финишировала лишь на 5-м месте, что было воспринято как неудача. И о погоде. Как сообщают синоптики, в первый день лета на Донбассе будет все так же жарко и преимущественно солнечно. Ночью столбики термометра не опустятся ниже 18-20 градусов. Днем будет более 30 градусов жары. Исключение составит лишь Приазовье, где днем будет до плюс 30. Берегите себя, пейте больше воды.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Антон Шульга и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. С летом вас, друзья! Удачи и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».